физического воздействия, физического наказания детей. И вам человек даст обоснованный, продуманный, обширный ответ. При этом задайте аналогичный вопрос тем самым родителям, которые с успехом уже справились с задачей воспитать и выпустить во взрослую жизнь ребенка, и в той же самой ситуации человек потеряется. И в той же самой ситуации человек не будет знать, как именно ответить на этот вопрос, потому что в глубине души мы все сомневаемся в том, что мы сделали все от нас зависящее, что мы сделали все правильно. В бюллетенях, которые вы получили, запишите сейчас ответ на очень простой вопрос. Чему бы вы хотели научить своих детей прежде всего? И даже если у вас нет детей, и даже если вы не встречаетесь ни с кем, подумайте об этом вопросе. Ответьте на вопрос, чему бы вы хотели научить ваших детей прежде всего. В одном коротком предложении, 4 стих 6 главы послания Ефесянам, мы находим с вами ответ на вопрос как раз о том, как воспитать детей, как взрастить из детей достойных людей, достойных представителей общества. И прежде чем мы перейдем к этому отрывку, очень важное напоминание. Писательница Флэннери О'Коннор как-то отметила, что истории идеальных детей обычно оказываются неправдой. Истории идеальных детей обычно оказываются неправдой. Это чрезвычайно важное напоминание для всех нас, потому что каждый из нас, особенно те из нас, у кого есть свои дети, постоянно переживает по поводу того, что мы что-то сделали не так, что мы каким-то образом чего-то не додали нашим детям. Давайте сейчас по чтению Господа снова его встанем для того, чтобы прочитать буквально одно предложение. И в этом одном предложении, в 4 стихе 6 главе, мы находим с вами как раз ответ апостола Павла о воспитании детей. Мы увидим с вами, каким образом родители прославляют Христа, оставляя свое «я». «Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господа». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Господь, помоги нам увидеть себя сегодня прежде всего, как Твоих детей. Помоги нам в Тебе увидеть любящего Отца. Помоги нам увидеть, какую цену Ты заплатил за то, чтобы усыновить и удочерить нас. И увидев это, дай нам прославить Тебя тем, как мы воспитываем наших детей. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На чем мы остановились с вами в прошлый раз? В прошлый раз, рассматривая первые три стиха, пастор Алексей как раз помог нам увидеть, что дети прославляют Христа, оставляя свое «я». Находя свою сущность в Христе, мы обретаем способность почитать своих родителей, проявляя послушание тогда, когда мы в семье, тогда, когда мы живем с ними под одной крышей. Покидая своих родителей, когда мы вырастаем, действительно оставляя своих родителей, когда мы вырастаем, расставляя вот эти вот важные границы с нашими родителями тогда, когда мы вырастаем, и помогая нашим родителям тогда, когда им нужна помощь. То есть даже тогда, когда мы покинули родной дом, мы проявляем все равно почтение к нашим родителям тем, что мы помогаем нашим родителям, мы продолжаем любить наших родителей. Мы говорили о том, что каждый из нас остается ребенком на протяжении всей своей жизни. И вот таким образом мы прославляем Бога. Таким образом мы прославляем Его, почитая наших родителей. Сегодня мы переходим как раз к тексту, в котором обращение идет уже к отцам, обращение идет уже к нам, как к родителям, которые воспитывают детей. Кому же обращен этот текст? Прежде всего, этот текст обращен к отцам. Прежде всего, он обращен к мужчинам, поскольку именно они несут на себе ответственность за все, что происходит в семье. И мы говорили с вами о том, что в этом как раз роль мужчины. Он, будучи главой дома, несет на себе ответственность за все, что происходит в семье. Но кроме всего прочего, вот это слово «отцы» можно воспринимать как своего рода образную речь, потому что в параллельном послании, в послании к Колоссянам, которое пишется в тот же самый период времени, обращено практически к той же самой аудитории, апостол Павел говорит «отцы» или, поскольку именно там это образная речь, «родители, не раздражайте ваших детей, чтобы они не отчаивались». Ответственность, да, основная ответственность лежит на отцах, но текст этот обращен и к матерям тоже, текст этот обращен ко всем родителям. То есть это не то, что отцы должны наставлять своих детей в учении, назидании Господа, почитании Господа, да, и не раздражать их. а у мам есть свобода делать все, что они захотят. Нет, ответственность лежит и на папе, и на маме, и на том, и на другом родителе. И когда мы подходим с вами к этому тексту, вообще, когда мы подходим с вами к рассмотрению 5, 6 главы послания Ефесянам, необходимо помнить о том, насколько это были революционные слова. Во-первых, апостол Павел обращается к аудитории, к которой не обращались. Он обращается к женам не обращались в древности. Он обращается к рабам не обращались в древности. Он обращается к детям. Все это аудитории, от которых просто ожидали послушания, просто ожидали повиновения, и к ним даже не обращались за этим повиновением, к ним даже не обращались за этим послушанием, это просто было понятно. Когда апостол Павел обращается к этим категориям людей, он совершает революцию. Это идет вразрез с традиционным обществом. Более того, когда он говорит сейчас о чувствах детей, это совершенно непредсказуемо для древнего общества. Исследователь послания Ефесянам Скевингтон Вуд описывает это следующим образом. Евангелие предлагает принимать во внимание чувства детей, представляет совершенно новый аспект родительской ответственности. Для общества, в котором отцовская власть была абсолютной, это было революционной идеей. Слова Павла – это революционная идея для традиционного общества, но слова Павла – это также революционная идея и для современного общества, потому что Павел напоминает нам о том, что ответственность не на мамах, ответственность не на матерях, ответственность на отцах. Для общества, в котором так часто отцы покидают родной дом, для общества, в котором отцы так часто отсутствуют в доме просто потому, что они решили оставить семью и оставить своих детей, вот это напоминание является революционным, что отцы несут ответственность за то, что происходит дома. Это совершенно другой подход, не современный. И нетрадиционный – это подход Евангелия. Подход Евангелия, который возлагает ответственность на мужчин и напоминает о важности чувства детей. Два ключевых вопроса, очень простые вопросы, на которые нам предстоит ответить, глядя на этот отрывок. Первый вопрос – это как не гневить детей. Павел использует здесь то же самое слово, которое он использует ранее в 4 главе 26 стихе, когда он призывает «гневайтесь, но не грешите». Испытывайте эти сильные чувства, но не грешите. И то же самое снова он использует и здесь. Он говорит, не гневите детей. Почему для нас это важно? Потому что, когда мы смотрим на новый русский перевод или на синодальный перевод, использующий снова раздражение, раздражение – недостаточно сильное слово. Это недостаточно емкий термин. Потому что мой сын испытывает раздражение просто когда ему запрещают смотреть мультфильмы после того, как он весь день смотрел мультфильмы. Его это раздражает. Это что значит, что мне теперь не запрещать ему смотреть мультфильмы никогда? Конечно же, нет. Очень много в воспитании нашем, очень много в том, что мы делаем по отношению к нашим детям, вызывает у них раздражение. Но смысл здесь в другом. Смысл именно в гневе. Смысл именно в фрустрации, когда ребенок не может справиться со своими эмоциями из-за того, что мы делаем по отношению к нему. Второй вопрос ключевой. Что делать? Как воспитывать детей? Как воспитывать своих детей в вере, то есть как заботиться об их физических потребностях, воспитания, душевных, учения и духовных, наставления Господа нужно. Наставление Господа. И несмотря на то, что отрывок не говорит о том, что это действительно физические, духовные, душевные, мы можем сделать вывод о том, что вот эти вот слова касаются всеобъемлющего, всестороннего воспитания, воспитания детей. Последовательно отвечая на эти два вопроса сегодня, мы увидим с вами как раз, каким образом мы должны воспитывать наших детей, каким образом мы откроем для себя принципы, которые помогут нам в воспитании наших детей. Родители прославляют Христа, оставляя свое «я». Для этого нам очень важно помнить о четырех вещах. Можете записать себе сейчас в ваших бюллетенях. Первое – случайностях жизни. Нам очень важно помнить о случайностях жизни. Второе – нам очень важно помнить о сущности нашей души. Третье, нам очень важно помнить о сезонах воспитания. И четвертое, нам очень важно помнить о стрессе наших детей. Случайности жизни, сущность нашей души, сезоны воспитания и, наконец, стресс наших детей. Четыре вещи, о которых мы поговорим сегодня. Дети, будьте послушны своим родителям в Господе, пишет Павел в начале 6 главы. Это ваш долг. или дословно это разумно, это логично. Это логично слушаться своих родителей. Это ваш долг. Почитай отца и мать – это первое повеление с обещанием, чтобы тебе жить многополучно и долго на земле. Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господа. Чего нет в послании Ефесянам в 6 главе 4 стихе, но что мы думаем, там есть на самом деле. Мы читаем этот отрывок, вообще мы подходим к воспитанию детей, мы открываем Священное Писание, и мы думаем, что там есть одно слово, которого на самом деле там нет. Мы думаем, что там есть обещание, а обещания там нет. Можете себе записать сейчас в ваших бюллетенях, что там нет обещания. Вместо этого, когда мы говорим с вами о воспитании детей, мы опираемся на общий принцип и жизненное предупреждение. Мы опираемся на общий принцип и жизненное предупреждение. Писание никогда не гарантирует нам, что только если мы выполним вот эти 12 шагов, если только мы сделаем применим вот эти три правила в нашей жизни, то все, вам гарантировано счастье, и ваши дети никогда не отступят от веры, и ваши дети будут на протяжении всей жизни славить Господа, и вообще все в вашей жизни будет замечательно и прекрасно. Такого обещания нет. Писание дает нам общий принцип и жизненное предупреждение. Это должно напомнить нам о том, что дети принадлежат не нам, дети принадлежат Господу. Они вверены нам на короткое время, они вверены нам на определенный срок, но принадлежат они Господу. Это не наша собственность. Это не наша собственность. Мы же в отношении с нашими детьми являемся отражением Христа. Мы являемся посланниками Христа. Мы являемся работниками Христа, но дети принадлежат не нам. Дети принадлежат Господу. Они даны нам на короткое время. Итак, общий принцип. Наставь ребенка на верный путь, он и в старости не собьется с него. Читаем мы с вами в книге Притч. Общий принцип говорит о том, что если мы заложим вектор, если мы дадим направление, если мы дадим какие-то общие знания и общие принципы, то ребенок будет придерживаться этого на протяжении всей своей жизни. Мы закладываем фундамент, мы даем основу, и на протяжении всей своей жизни дальше ребенок будет этому следовать. Это общий принцип. Очаровательный образ, который используется в Священном Писании. В 126-м псалме мы читаем: «Дети – наследие от Господа, и плод чрева – его награда. Что стрелы в руки воина, то сыновья, родившиеся у молодых». Писание сравнивает детей со стрелами. Писание сравнивает детей со стрелами. И когда буквально этим летом была Олимпиада в Токио, единственную дисциплину, которую я смотрел из всей Олимпиады, это была женская стрельба из лука. Наша лучница завоевала серебряную медаль, состязалась с кореянкой в финале за золото. Я никогда не думал, что смотреть стрельбу из лука может быть так увлекательно. Мне кажется, что вообще Олимпиада создана для того, чтобы люди открывали для себя, что есть какие-то замечательные виды спорта, о которых ты никогда не думал. Когда они стреляют из лука, то они смотрят на ветер, они оценивают ветер, они оценивают все возможные случайности. Но даже оценивая все возможные случайности и даже будучи в буквальном смысле слова лучшими из лучших, а в данном случае между нашей россиянкой и кореянкой борьба шла прям вот до самого конца, до в буквальном смысле слова победного выстрела. Даже в этом случае, когда ты лучший из лучших, стрела не ложится в десятку каждый раз. Потому что есть огромное количество факторов, которые невозможно учесть. И то же самое касается и нашей жизни. Мы не контролируем выпущенную стрелу. Мы можем ее направить, и это наша задача. Мы можем натянуть тетиву, чтобы стрела летела быстро. Но в момент, когда мы отпускаем, мы ее больше не контролируем. Может быть, какое-то препятствие. Может быть, какое-то дуновение ветра. Может быть, огромное количество совершенно случайных вещей, которые сбивают стрелу с хода, которые сбивают ее с того курса, который мы задали. И вот родители в евангельском, библейском понимании этого живут, между этих двух реалий. С одной стороны, мы несем ответственность за то, чтобы наставить ребенка, для того, чтобы направить ребенка в жизни, для того, чтобы придать ему вот этот импульс. А с другой стороны, мы отдаем себе отчет в том, что произойти может все, что угодно, и мы все это не контролируем. Мы не контролируем наших детей тогда, когда они покидают родительский дом. Первый принцип, который мы рассматриваем сегодня. Родители своих детей раздражают, когда место для ошибок им не оставляют. Можете себе записать. Родители своих детей раздражают, когда место для ошибок им не оставляют. Но с другой стороны, родители в вере своих детей наставляют, когда благодати Христа в своей жизни им напоминают. То есть, если дети начинают воспринимать, что к ним относятся как к проекту, с определенными ожиданиями, с определенными KPI, показателями и коэффициентом показателя эффективности, где ребенок должен соответствовать этому коэффициенту показателя эффективности, то, естественно, это всех раздражает. Когда ребенок чувствует, что он не может отойти шаг вправо, шаг влево, ошибиться здесь или там, естественно, это его раздражает. Но когда родители начинают извиняться перед ними, просить прощения за то, что сделали мы, показывая благодать Христа в нашей жизни, тогда мы наставляем детей. Мы показываем, что всегда, когда есть покаяние, есть прощение, мы учим их этому жизненному принципу. Мы показываем им, что какие бы случайности ни происходили в их жизни, мы будем рядом с ними. Мы задаем вот этот вектор в жизни наших детей. Как мы воспринимаем сегодня воспитание детей? Смотрим ли мы на него как на какие-то шаги, что гарантируют нам успех? Помним ли мы, что даже если мы все сделаем правильно, мы все равно не застрахованы от превратности судьбы в жизни наших детей? Даже если мы все сделаем правильно, мы не застрахованы от превратности судьбы в жизни наших детей. Харальд Бест, описывая поклонение Господу, описывая прославление Бога, приводит очень важный принцип. Он говорит, что мы предлагаем, Христос доводит до совершенства. Мы предлагаем, мы приносим к ногам Христа, но Христос доводит до совершенства. Родители прославляют Христа тогда, когда мы оставляем свое «я». Тогда мы прославляем Христа. То есть мы воздаем честь и славу Создателю тем, как мы воспитываем детей, но в конечном итоге они принадлежат не нам. Они Божьи и были даны нам лишь на время. Цель воспитания детей не в том, чтобы удержать их, но в том, чтобы отпрыском показать Христа, выпустив их в большую жизнь. Вторая сущность нашей души. «Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми», пишет Павел в 5 главе 1 стихе, а в 6 главе 4 стихе: «Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господа». Пятая глава начинается с напоминания о том, кем являемся мы. А шестая глава показывает о том, как это преломляется теперь в нашей ответственности. В конце пятой главы, в шестой главе, когда Павел касается вот этого домашнего кодекса, того, что происходит в домовладении, взаимоотношений мужей и жен, взаимоотношений родителей и детей, взаимоотношений рабов и рабовладельцев или работников и работодателей, здесь есть незримые противопоставления, которые сразу не заметить. Женам нужна мужественность от Бога, чтобы подчиняться своим мужьям. Женам нужна сила, нужна крепость. Они подчиняются не потому, что они слабые, не потому, что это безысходное решение, но потому, что они настолько наполнены силой Духа Святого, что теперь это естественный результат. Они подчиняются своим мужьям. А дается это совершенно непросто, и для этого им требуется мужественность. Мужьям нужна нежность от Бога. Мужья должны проявлять лучшие материнские качества. Раз за разом в природе мы видим с вами, как мамы приносят себя в жертву ради своих детей, как мамы погибают ради своих детей. И то, что описывает апостол Павел, он говорит, что мужьям нужна именно такая жертвенность, именно такая нежность для того, чтобы любить своих жен, так как Христос любит церковь. Они должны жертвовать собою ради своих жен, потому что так Христос любит церковь. Детям нужна зрелость от Бога, чтобы почитать родителей. Нужно быть на самом деле взрослым для того, чтобы почитать родителей на протяжении всей жизни, выстраивая очень четко вот эти границы с ними, не идеализируя их и не демонизируя их одновременно, не делая все для того, чтобы угодить им, и не делая все для того, чтобы, наоборот, насолить им. Нужна зрелость для этого. И последнее. Родителям нужна зависимость от Бога. Родители должны ощущать себя детьми Бога для того, чтобы воспитывать детей. Родителям необходимо ощущать вот эту зависимость от Бога для того, чтобы воспитывать детей. Если хотите, простая фраза, которая поможет вам запомнить вот эти противопоставления. Для того, чтобы быть настоящим мужчиной, мужчине требуется быть невестой Христа. Для того, чтобы быть настоящим мужчиной, в христианском смысле этого слова, мужчине нужно быть невестой Христа. И для того, чтобы нам быть родителями, нам нужно быть детьми Бога. Нам нужна эта зависимость от Господа. Цель воспитания детей. Для тех, кто далек религии, для тех, кто далек веры. Цель воспитания детей – это счастье детей. Фраза, которую можно очень часто услышать, это «главное, чтобы ты был счастлив в жизни». Для религиозных людей целью воспитания становится благочестие детей. Это выражается фразой «главное, чтобы ты человеком был хорошим». «Главное, чтобы ты человеком был хорошим в жизни». Но для тех, кто доверил свою жизнь Богу, главная цель воспитания детей – это самому быть многочестивым верующим. Это самому быть многочестивым верующим. Наверняка вы видели вот эти вот ролики в социальных сетях о том, что меня часто спрашивают, как сделать так, чтобы дети полюбили чтение книг. Ну, даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Просто я люблю читать книги, и мы часто по вечерам, у нас нет телевизора, мы зажигаем свечи, мы исполняем какое-нибудь произведение из, например, струнного квартета Баха, потому что мы все играем на каких-то струнных инструментах, и после этого мы садимся, и папа читает книгу, и я даже не знаю, как ответить на вопрос о том, как полюбить чтение книг, потому что это настолько естественно дается в нашей семье, где нет телевизора. Видели такие ролики, да? Видели? Видели? Не видели? Рассказываю вам ответ на вопрос, как сделать так, чтобы твои дети смотрели мультики во время приема пищи и не отрывались от них. Ну, наверняка вас интересует этот вопрос. И как эксперт в этом рассказываю, как это сделать. Нужно сделать так, чтобы родители смотрели сериалы во время приема пищи, и тогда естественным образом уже в возрасте 1 года дети будут смотреть мультики во время приема пищи и не будут отрываться от этого. Другими словами, дети смотрят на нас. Они подражают нам. Они делают то, что делаем мы. Они любят то, что любим мы. Одна из самых обожаемых мною фраз от моего старшего сына сейчас – это «я хочу, как у тебя». Это означает, что когда мы ложимся спать, если на мне серая майка, то мой сын хочет, чтобы на нем тоже была серая майка. Если на мне белая майка, мой сын хочет, чтобы на нем была белая майка. Для него естественно подражать мне. Для него естественно смотреть на то, что делаю я. И дети подражают нам. Поэтому основная цель – это не воспитать многочестивых верующих. Основная цель – это быть многочестивыми верующими, которые любят Бога, которые читают Писание, которые обожают читать Писание, потому что так они начнут читать Писание, которые обожают молиться, потому что так они начнут молиться. Основная цель вот в этом. Основная цель – быть для нас. Второй принцип. Можете себе записать. Родители своих детей раздражают, когда себя с их воспитанием отождествляют. Когда себя с их воспитанием отождествляют, тогда, когда ребенок позорит меня, потому что ребенок сделал что-то, и я не ожидал, что он это сделает публично. Если мы отождествляем себя, если мы находим свою сущность в том, насколько хорошо или плохо ведет себя наш ребенок, то мы начинаем их раздражать. Почему? Потому что мы взваливаем на их хрупкие плечи ношу, которую они не способны вынести по определению. Не способны вынести. Но с другой стороны, родители в вере своих детей наставляют, когда о том, что они сами возлюбленные дети Небесного Отца своим чадам напоминают. Когда мы напоминаем детям о том, что мы сами дети Небесного Отца, когда мы живем как дети Небесного Отца, тогда мы наставляем детей в вере естественным образом. Как мы реагируем на ситуации, когда наши дети позорят нас? Как мы реагируем на эти ситуации? Смотрим ли мы на них как на источник значимости в нашей жизни? Когда у нас появился старший сын, то мы очень быстро заметили с женой, что вот этот ребенок, которому на тот момент было несколько месяцев, очень легко может стать источником определения того, насколько я состоявшийся в жизни человек, насколько я успешный человек. Потому что если он рыдал, если он плакал, если он заболел, то мы смотрели на себя как на неудачников. Мы что-то сделали не так. Мы в чем-то ошиблись. Наша значимость в жизни зависела от трехмесячного ребенка, который не то что не знал, чего он хочет, и не то что не мог выразить, чего он хочет. Он не понимал, чего он хочет. Это очень легко сделать. Это очень-очень легко сделать, если за этим не следить. Помним ли мы о том, что наша сущность сокрыта во Христе? Помним ли мы о том, что наша сущность сокрыта во Христе и только во Христе? Пол Дэвид Трипп в своей книге «Воспитание детей» пишет: «Я выскажусь так, что, надеюсь, это привлечет ваше внимание. Не получается просить детей быть нашими спасителями. Это бремя, что они просто не в силах вынести. Оно приведет к борьбе и неприятностям во взаимоотношениях с ними. Иисус – наша жизнь. Он освобождает нас от того, чтобы ждать, что наши дети дадут нам то, что лишь Он в силах подарить. Он – наша значимость. Он – наша жизнь. Это освобождает нас от того, чтобы ждать, что наши дети дадут нам то, что лишь Он в силах нам подарить. Родители прославляют Христа, оставляя свое «я». Родители прославляют Христа, оставляя свое «я». Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господа. Идея того, что в воспитании существует несколько сезонов, я почерпнул у Рика Томпсона, который был когда-то пастором нашей церкви, который проводил семинар по воспитанию детей. Как раз в этом семинаре он упомянул о том, что в воспитании детей существуют разные сезоны. Когда наши дети маленькие, мы должны чаще указывать им, как им себя вести, не стремясь объяснить все. То есть, когда наши дети маленькие, то фразы о том, что тебе нужно что-то сделать, и тебе нужно что-то сделать сейчас, достаточно. Достаточно. И не нужно просить дважды. Я много раз рассказывал о том, что я вырос в семье, где папа считал до одного. То есть, когда что-то нужно было сделать, мой папа говорил о том, что я считаю до одного. Поэтому, естественно, один из конфликтов в воспитании детей в нашей семье касался того, до скольки нужно считать. Саша считает до трех, я считаю до одного. И мы спорили с ней по этому поводу, потому что она говорила о том, что подожди, слушай, давай все-таки считать до трех. Я говорю, а смысл считать до трех? Если тебе нужно, чтобы ребенок что-то сделал, он должен это сделать сейчас, а не тогда, когда ты досчитаешь до трех. Мы настолько были не согласны с этой терминологией, что в какой-то момент мы вообще прекратили считать. Мы сказали, что мы не будем считать, мы будем просто просить ребенка. Но это не сработало, и мы вернулись к тому, что Саша считает до трех, я считаю до одного. Когда я считаю до одного, все выполняется. Потому что мне не нужно объяснять. И потому что я имею дело с ребенком, которому 3,5 года, и с ребенком, которому год. Считать до одного, когда одному из них исполнится 12, будет крайне сложно. И я это понимаю. Потому что, когда наши дети взрослеют, мы все меньше указываем им и все чаще увещеваем их. Мы все меньше указываем им и все чаще увещеваем их. То есть мы объясняем, почему мы что-то просим. Мы объясняем, почему мы чего-то требуем от них. Мы рассказываем им об этом. Мы все меньше указываем и все больше увещеваем. Дети теряются и раздражаются, когда в детстве они не получают указания. Дети теряются и раздражаются, когда взрослее, все, что они слышат, это слова повеления без объяснений, потому что в этот момент они как раз пытаются стать взрослыми людьми, которые отвечают за свою жизнь. Поэтому, когда они взрослеют, мы все больше их увещеваем. Но при этом есть вещи, которые дети не выбирают. Есть вещи, которые дети не выбирают, потому что это вещи, за которые отвечают родители. Дети не выбирают, они не решают, идти или нет домой. Когда возвращаться домой? Во сколько возвращаться домой? Потому что это вопрос безопасности. Можете себе записать. Они не решают, идти или не идти домой, потому что это вопрос безопасности. Они не решают, идти или не идти в школу, потому что это вопрос их будущего. Я прекрасно помню момент, когда я закончил учиться в 10 классе, я переходил в 11 класс, а я учился в гуманитарном классе. Это означает, что естественных наук у меня было не так много в моем образовании в школе. И моя мама, придя ко мне, сказала: «Сынок, я знаю, что ты любишь историю, я знаю, что ты хочешь поступить на исторический факультет, никаких проблем, ты переходишь учиться в 11 класс, сейчас ты поступишь учиться в химическую школу при Московском институте тонкохимической технологии, ты отучишься в химической школе, в мае месяце ты сдашь экзамены, ты будешь знать, поступил ты в институт или нет. В Московском институте тонкохимической технологии есть военная кафедра. В мае месяце, ты будешь знать, поступил ты в институт или нет. Дальше делай все, что хочешь. Все, что хочешь». Решение, которое принимает моя мама, на самом деле, опять-таки, это 90-е годы, это первая чеченская кампания. Это время, когда она знает, что в моем приписном свидетельстве в военкомате стоит ВДВ. Она знает, что может произойти со мной, если нет военной кафедры. Она знает все это. И поэтому, говоря о моем будущем, она говорит: «Я не даю тебе в этом выбора. Ты это сделаешь, поступишь в мае, дальше ты принимаешь решение сам». Я очень благодарен ей за это. Я очень благодарен ей за мудрость, за это решение. Поступив в мае, я уже не хотел поступать на исторический факультет. Мне очень нравился Московский институт тонкохимических технологий. Мне очень нравилась химия. Дети не решают, идти или не идти в школу. Дети не решают, идти или не идти к врачу. Это вопрос благополучия. Дети не решают, идти или не идти к врачу. Это вопрос благополучия. Дети не решают, идти или не идти в церковь. До тех пор, пока дети живут с нами, до тех пор, пока дети живут под нашей крышей, они не решают, идти или не идти в церковь, потому что это вопрос благочестия. Это вопрос закладывания самых важных жизненных навыков. И если мы говорим про Московскую библейскую церковь, мы не из тех церквей, которые настолько не уверены в своих взаимоотношениях с Господом, что постоянно говорят о том, какие они замечательные. Но у нас одна из лучших воскресных школ в городе, на самом деле, друзья. У нас одна из лучших воскресных школ в городе. К нам приходят другие церкви для того, чтобы учиться у нас. Не водить своих детей в воскресную школу – это просто не мудро, это просто неразумно. Это один из лучших выборов в городе. У нас одно из лучших на сегодняшний день, сегодня вот у нас одно из лучших молодежных служений в городе. Не водить своих подростков на молодежное служение – просто не мудро. И я бы очень хотел вам сказать, что у нас одно из лучших детских служений и одно из лучших молодежных служений, потому что я один из лучших пасторов. Но это не так. Честное слово, вот абсолютно искренне. Я не приложил ничего для того, чтобы у нас было одно из лучших детских служений, одно из лучших молодежных служений. Это все лидеры, добровольцы, это все люди, которые вкладывают в буквальном сердце свою душу, в свое время, свои силы, в то, чтобы у нас были такая потрясающая воскресная школа, такое потрясающее молодежное служение, такие замечательные выезды и детские, и молодежные. Не пользоваться этим просто глупо. И я знаю, все родители боятся отвадить своих детей от церкви, заставить своих детей ходить в церковь так, что потом они никогда больше в церковь не вернутся. Скажите, пожалуйста, мы все выросли, знаем где. У кого из вас был негативный опыт со стоматологом в детстве? И все? У меня такое ощущение, что весь мой опыт со стоматологами в детстве был негативный. Потому что о том, что есть анестезия, я узнал уже во взрослом возрасте. О том, что тебе могут сделать укол и больно не будет, я узнал во взрослом возрасте. Я не знал этого в детстве. Я думал о том, что это, ты просто терпишь боль для того, чтобы не было еще более больно потом, попозже. И все. У меня был крайне негативный опыт со стоматологами. У меня был крайне негативный опыт со стоматологами в детстве. У меня был крайне негативный опыт со стоматологами в подростковом возрасте. У меня был крайне негативный опыт со стоматологами в институте, когда уже деньги платили за стоматологов. Как вы думаете, останавливает ли это меня от того, чтобы ходить к стоматологу сейчас? Нет. Уверен ли я на 100%, что все, что стоматолог прописывает, мне на самом деле нужно, а стоматолог не пытается с меня просто денег получить за то, что он прописывает мне? Нет. Останавливает ли это меня? Нет. То же самое с нашими детьми. Мы делаем то, что от нас зависит, оставляя результаты в руках Бога. Потому что если они будут очень хорошо уметь чеканить мячом и забивать штрафные, вот в футболе, если они смогут великолепно танцевать медленный вальс, если они смогут попадать с трехочковой в баскетболе, это не поможет им в жизни так, как им поможет, там помогут взаимоотношения с Богом и те жизненные принципы, которые они получают в церкви. Потому что при принятии сложных решений в жизни им нужно будет именно это, а не умение забивать с трехочковой. Именно это. И когда мы даем им выбор, позволяя детям решать, ходить или нет в церковь, мы даем им понять, что церковь – это что-то необязательное. Церковь – это кружок. Церковь – это опционально. Церковь – это кружок. Церковь – это опционально, а это не так. Мы прививаем нашим детям понимание того, что церковь – это не важно, взаимоотношения с Богом – это не важно. Хочешь, пусть будет у тебя. Один верит так, другой верит иначе. А это не так. Дети не решают, когда возвращаться домой. Дети не решают, ходить или не ходить в школу. Дети не решают, ходить или не ходить к врачу. Дети не должны решать, ходить или не ходить в церковь. Это вопрос многочестия. Это вопрос многочестия. Третий принцип. Родители своих детей раздражают, когда о сезонах в их воспитании забывают. Но с другой стороны, родители в вере своих детей наставляют, когда по-разному духовные приоритеты в своей жизни в разные периоды детям являют. Когда духовные приоритеты в своей жизни по-разному своим детям в разные периоды жизни являют. Как мы выстраиваем отношения со своими детьми? Помним ли мы о том, что есть время для четких указаний, а есть для объяснения причин? Позволяем ли мы им выбирать то, что они не должны выбирать? Позволяем ли мы нашим детям выбирать то, что они не должны выбирать? Рассел Мур в своей книге «Семья, обуреваемая штормами» пишет: «Мы не просто являем ребенку любовь, но создаем жизненный ритм и дарим постоянную практику, которая со временем показывает ребенку, что он любим, и учит его любить других. Мы стремимся выработать своего рода интуицию, которая узнает красоту святости и в ужасе шарахается от обезображенной жажды власти. Мы даем ритм, мы создаем определенный ритм в жизни ребенка для того, чтобы интуитивно они могли выбирать между святостью и грехом. Интуитивно, для того, чтобы эти решения давались им легко. Родители прославляют Христа, оставляя свое «я». Родители прославляют Христа, оставляя свое «я». Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господа. У наших детей сегодня есть намного больше возможностей, чем было у нас. В наше время у нас было намного меньше игрушек, у нас было намного меньше вещей, которые родители могли купить нам. У нас было намного меньше секций, или кружков, на которые мы могли отдать наших детей. Сегодня, когда у нас появился такой огромный выбор, мы начинаем давать нашим детям все, боясь упустить что-либо. И зачастую мы не замечаем, как мы начинаем проживать нашу жизнь в наших детях. Мы начинаем проживать нашу жизнь в наших детях. Мы пытаемся дать им то, что хотелось бы нам. Мы пытаемся записать их на те кружки, на которые хотелось бы записаться нам. Мы хотим, чтобы они сделали то, что не удалось сделать нам. Это естественно. Но это приводит к стрессу. Это приводит к перегрузке детей, это приводит к стрессу. Поэтому четвертый принцип. Родители своих детей раздражают, когда свою жизнь в них проживают. Родители своих детей раздражают тогда, когда свою жизнь в них проживают. Но с другой стороны, родители о вере своих детей наставляют, когда о жизни Христа в своей жизни своим чадам напоминают. Тогда, когда мы пытаемся прожить жизнь Христа, когда мы преображаемся в познании Христа, и когда мы показываем эти изменения нашим детям, тогда мы наставляем их в вере. А когда мы пытаемся в них получить все то, чего были лишены мы раздражаем их. У нас намного больше возможностей, чем было у наших родителей. Поэтому нам нужно очень-очень-очень тщательно следить за этим. Проживаем ли мы свою жизнь в наших детях? Показываем ли мы им Христа в нашей жизни? Родители прославляют Христа тогда, когда оставляют свое «я». Мы все боимся потерять наших детей. Мы опасаемся того, что однажды услышим от них обвинения в свой адрес о том, что мы чего-то им не додали, о том, что мы чем-то не были для них, о том, что мы чего-то не сделали. Потому что мы знаем каждый день, что мы не делаем и не даем огромное количество вещей нашим детям, которые нам бы хотелось дать. Мы знаем это, мы чувствуем это, мы понимаем это. Мы боимся этого. Может быть, наши отношения с родителями были настолько непростыми, что мы страшимся, что мы повторим все те же самые ошибки в жизни наших детей. И, может быть, именно это останавливает нас от каких-то серьезных отношений в жизни. Может быть, именно это останавливает нас от того, чтобы сделать кому-то предложение, для того, чтобы связать свою жизнь с кем-то, потому что страх парализует нас. Возможно, это история нашей жизни сейчас. Но в таких ситуациях мы слишком сильно полагаемся на себя, недостаточно сильно, недостаточно крепко верим в Бога. Любовь Небесного Отца по отношению к нам лишила Его Сына. Любовь Небесного Отца по отношению к нам лишила Его Сына для того, чтобы мы не теряли своих детей, воспитывая их в любви Небесного Отца, для того, чтобы мы не теряли своих детей, воспитывая их в любви Небесного Отца. И, возможно, слушая сейчас то, о чем мы говорим, вы понимаете, что ваше отношение с Богом – это отношение с каким-то далеким диктатором, в которого вы не уверены даже, что вы верите. Но он точно не является для вас папой. Если это история ваша, не уходите сегодня без того, чтобы доверить свою жизнь ему, обратиться к нему в тихой молитве покаяния для того, чтобы стать его сыном, для того, чтобы обрести эти отношения с Небесным Отцом. Доверие. Проникновенном доверии, в том доверии, которое земные дети испытывают по отношению к своим отцам. Доверьтесь ему. Расскажите всем об этом, приняв таинство святого водного крещения. Родители прославляют Христа, оставляя свое «я». Для этого нам необходимо помнить о случайностях жизни, о сущности нашей души. Нам необходимо помнить о сезонах воспитания детей. Нам необходимо помнить о стрессе наших детей. Четыре вещи. В следующий раз, продолжая изучать послание Ефесянам, мы посмотрим на то, как прославлять Христа и не терять себя на любой работе и на любой должности. Мы посмотрим на то, как прославлять Христа и как не терять себя на любой работе и на любой должности. С точки зрения применения, напомните себе прежде всего о том, что вы чадо Божие. Пусть сущность ваша будет настолько крепко укоренена в этом факте, что все остальное в вашей жизни будет проистекать именно из этого. Не допускайте, чтобы дети или желание обрести детей стало идолом вашей жизни. Если у вас есть дети, если вы планируете детей, или если вы даже не думаете о детях, помните, что ваша основная цель в жизни – это прежде всего быть многочестивым верующим. Это прежде всего быть человеком, который искренне и глубоко любит Бога, а не воспитывать детей, которые бы любили Бога. Наша основная цель – это прежде всего быть тем, кто искренне и глубоко любит и почитает Бога, доверяется Ему, а не воспитывать детей, которые бы любили Бога. Фридрих Бюхнер в своей книге «Сейчас и тогда» описывает как раз то, что какой мужчина или какая женщина, серьезно поразмыслив о том, что требуется для воспитания ребенка, согласились бы иметь детей. Тем не менее, какой мужчина или какая женщина, когда у них появились дети, мечтали бы о том, чтобы у них их не было? Боль является порой такой неотъемлемой частью любви, что без нее любовь будет настолько меньше, что и распознать ее без боли не удастся. Боль является порой настолько неотъемлемой частью любви, что без нее любовь будет настолько меньше, что и распознать ее без боли не удастся. Родители прославляют Христа, оставляя свое «я». Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе и просим Тебя. Просим Тебя, дай нам любить Тебя. Дай нам помнить о том, что сущность наша в Тебе, значимость наша в Тебе, в том, что Ты сделал для нас. Дай нам жить этой значимостью, жить этим доверием Тебе, Господь, чтобы наши дети видели это, чтобы они были очарованы нашей любовью к Тебе, чтобы они были очарованы нашими взаимоотношениями с Тобой, чтобы их взаимоотношения с Тобой были такими же. Умоляю Тебя, Господь, дай нам увидеть день покаяния наших детей, дай нам крестить их, чтобы мы вместе славили Бога. Умоляю Тебя, Господь, дай нам увидеть это. И прошу Тебя, Боже, о тех, кто еще не знает Тебя, дай им обратиться к Тебе сейчас, дай им довериться Тебе сейчас, дай им принять Твою жертву и стать Твоими детьми, прошептав Тебе впервые в жизни: «Папа». Во имя Твое святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого.